слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Утро на Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Верных восточных ветвей православия поздравляю со светлым Христовым воскресеньем. Мы же начинаем эфир, который будет посвящен, естественно, религиозным вопросам, но мы, конечно же, смотрим на него по-другому. Не наша задача обсуждать, что есть Бог, что есть воскресение, что есть высшие силы, но наша возможность обсудить, как живут религиозные общины в оккупированном Крыму. И вот сегодня, прямо сейчас, мы говорим о ситуации, в которой оказались в Крыму мусульмане после аннексии полуострова. Десятки подверглись обыскам и арестам. Многие содержатся в СИЗО и тюрьмах. Более сотни детей крымских мусульман сейчас в состоянии социального сиротства. У них есть отцы, но эти отцы не могут видеться с детьми, так как преследуются российскими правоохранительными органами. Это все и даже больше мы будем обсуждать с гостем моей студии. Это муфтий Духовного управления мусульман Украины Уммас Саид Исмагилов. Шейх Саид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Первая часть. Я хочу напомнить вам ситуацию, в которой вы были примерно полтора года назад. Это был сентябрь 2015-го. Внутренний двор Михайловского Золотоверхового монастыря в Киеве. На одной сцене стоят муфтий, то есть вы, раввин Донбасса Ребе Вишецкий, управляющий делами Киевского патриархата архиепископ Агапит и, собственно говоря, посол Нидерландов. Вот как складывается, что те, я не знаю, группы, да, группы людей, придерживающихся разных религий, да, которые в прошлых веках часто вступали друг с дружкой даже в войны, да, сейчас в 21 веке научились не просто договариваться, но и находить для себя возможность стоять на одной сцене и договариваться, да, стоять на одной сцене и выступать о чем-то общем. Наверное, религиозная, философская мысль, мысль лидеров, ну, ведет к такому, я не знаю, по крайней мере, диалогу.
Ну, во-первых, хочу сказать, что такая ситуация не во всех странах возможна. Не везде общество созрело к тому, чтобы не просто улыбаться друг другу, а и совместно принимать участие в каких-то добрых делах. Снять эту взаимную напряженность, взаимное недоверие и как бы совершенно искренне, открыто общаться, делать добрые дела, поддерживать друг друга, вести межрелигиозный диалог. Украина в этом плане достаточно уникальная страна. У нас это возможно. У нас это возможно по нескольким причинам. Одна причина – это историческая. Да, мы территория, мы страна, на которой постоянно проходилось пересечение и встреча христианства и ислама, христианства и иудаизма, иудаизма и ислама, разных ветвей христианства. То есть у нас исторически заложено, что на землях Украины этот диалог, он просто уже многовековой. И это влияет на определенную ментальность, на определенное восприятие иного, другого, другого в том числе и других религиозных взглядов. Другая особенность Украины в том, что мы прошли не одну революцию, не один Майдан. И именно наибольшим, наверное, достижением революции гидности, да, вот, было то, что разные религии поддержали стремление украинцев к свободе, к правам человека, к справедливости, к выступлениям против тирании. Понимаете, когда люди совместно идут к какой-то определенной цели, которую видят благой, положительной, нужной, это все-таки объединяет. Война, которая ведется против Украины в Крыму и в Донбассе, она также подталкивает наш народ, да, нашу политическую нацию в широком смысле этого слова, не просто к диалогу, а взаимодействию. Таким образом, у нас возникли достаточно уникальные условия, которых нет в других частях мира. Когда мы не просто можем там где-то встречаться и формально проявлять уважение друг к другу, но когда мы можем взаимно содействовать для достижения определенных благих, добрых целей. Поэтому, собственно, у нас в Украине это и возможно. Но, с другой стороны, сейчас это, ну, давайте называть честно, модно. Сейчас модно быть толерантным, сейчас модно быть открытым, а исламу вот эта открытость, способность к диалогу, уважение к выбору другого присуща с самого начала. Поскольку еще в священном Коране Всевышний Аллах говорит «Ля икраха фиддин», то есть нет принуждения в выборе веры. Таким образом, как бы мусульманам самим Бог велел быть открытыми и толерантными.
Кстати, для людей, которые никогда не сталкивались или, скажем так, мало понимают в том, что есть ислам, для них открытие, а как ислам относится, например, к Иисусу?
Ислам очень положительно относится к образу Иисуса Христа. Конечно же, образ Иисуса Христа отличается от его же образа в христианстве. Например, мусульмане считают Иисуса действительно родившимся без отца. От праведницы и очень верующей жены Марьям, Марии. Я имел в виду по слову жены, женщины. Вот. И также мы верим в то, что он был пророком и посланником Божьим. Что он был праведным человеком, и действительно Господь через него показывал определенные чудеса. Но мусульмане не разделяют христианскую точку зрения о том, что он является Сыном Божьим и одной из ипостасей Троицы. То есть для мусульман Иисус Христос, да, пророк Иса, это человек и пророк.
Человек и пророк, которого, тем не менее, уважают.
Обязательно. Любого пророка нужно любить и уважать.
Любого пророка нужно любить и уважать. Вы рассказали только что о том, что в Украине мало того, что есть толерантность, и она воспитана, да, или привита нам многими веками истории, да, но есть две части Украины, в которой этой толерантности сейчас нет. Как только произошла аннексия Крымского полуострова, начались гонения на мусульман, начались гонения на протестантов, начались гонения на православных Киевского патриархата, начали отбирать храмы, у мусульман проходят обыски. Почему там это делают? Вот я так даже сказал. Зачем оккупационные власти пытаются навязать монорелигиозность в том регионе, который всегда был поликультурным, полирелигиозным регионом, я не знаю, взаимодействия, дружбы, торговли, я не знаю?
Крым не впервые находится под российской оккупацией. Это уже, наверное, третий случай, вот если начинать с самой первой аннексии Крыма, когда еще было уничтожено Крымское ханство. И Крым, знаете, для России нужен как полностью контролируемая территория, которая будет военной базой, таким глубоким анклавом в сторону Европы и Турции. По сути, сейчас из Крыма делают, ну, военную базу. Позиция мусульман крымских татар, которые в своем большинстве были против этой оккупации, против российской власти, против российской политики. А российская политика в том числе и не считается с национальными и духовными потребностями крымских татар. Кроме того, давайте говорить честно, крымские татары воспринимают Россию враждебно. Это враг. Враг, уничтоживший их государственность, враг, который веками уничтожал культуру, религию, враг, который депортировал всех крымских татар в 44-м году, враг, который снова вломился, как медведь, в их маленький дом, в их маленький мир, в их жизнь, и теперь снова ведет себя точно так же. Таким образом, Россия после оккупации Крыма получила у себя, можно сказать, за пазухой определенное количество людей, которые не рады этой оккупации, которые враждебно воспринимают политику России и вообще Россию. Вот. Таким образом, российская власть пытается зачистить, задавить, задушить. Вот, крымских татар, это абсолютно очевидно, это даже не скрывается, поскольку сейчас в 21 веке невозможно это решать методами Сталина. Невозможно взять и целый народ депортировать за один день, как это сделал в 44 году диктатор. Да, сейчас мировое сообщество просто не пропустит депортацию массовую целого коренного народа, населения, ни в чем невинных людей. Поэтому делается другая политика, очень медленно, словно катком, накатываются репрессии, аресты, тюрьмы, да, и прочие методы давления Россия обкатывает именно на мусульманах Крыма. И поэтому можно сказать, что это политика такая, политика нетолерантности, политика агрессии, нетерпимости. Ну и печальнее всего то, что русское население Крыма поддерживает, в принципе, эту российскую политику.
Давайте, кстати, послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги. Там есть факты, собственно говоря, притеснений мусульман на территории оккупированного Крымского полуострова. И потом пройдемся, обсудим эти факты. Напоминаю, у меня в гостях муфтий Духовного управления мусульман Украины УМА шейх Саид Исмагилов. Слушаем материал.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму оказывает систематическое давление на свободу религии. Об этом сообщила крымская правозащитная группа во время презентации в марте этого года отчета о свободе религии и убеждений в Крыму. Программный директор Крымского дома Алим Алиев рассказал грустную шутку, которая бытует среди крымских мусульман с 2014 года.
Якщо ти в 8 ранку прокинувся в своєму ліжку, це означає, що до твого будинку сьогодні не прийшли з обшуками. З 67 політв'язнів кримських, 25 політв'язнів проходить по справі Хізбут-Тахрір. Одразу хочу зробити цю, знаєте, логічну дихотомію, що всі кримські татари є мусульманами, але не всі мусульмани є кримськими татарами. І ми тут маємо і етнічних українців, і етнічних росіян, які проходять по справах так званих терористичних організацій.
За останні 3 роки ФСБ Росії об'явила о ліквідації 5 ячеек Хізбут-Тахрір в Криму, 2 в Бахчисарае і по 1 в Сімферополі, Севастополі і Ялті. Судебне розбирательство в отношении кримських мусульман, яких Росія подозрює в причастности к деятельности этой партии, длятся по сегодняшний день. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России освобождения некоторых фигурантов дела Хизбут-Тахрир. В ведомстве заявили, преследование крымчан политически мотивировано. Представители международной исламской политической организации Хизбут-Тахрир называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате. Они отвергают террористические методы достижения этой цели и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в аннексированном ею Крыму. Верховный суд России запретил Хизбут-Тахрир в 2003 году, включив в список объединений, названных террористическими.
Крым в центре внимания.
Напоминаю нашим радиослушателям, это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Вы можете звонить в наши эфиры по телефону 8 800 10 06 926. Еще раз номер 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан, звонки сюда бесплатны. Для других регионов Украины 044 490 2905. 044 490 2905. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. Ну и, конечно же, у нас есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Вы можете писать туда комментарии. Комментарии и трансляция на сайте Радио Крым Реалии. Утренний эфир. У меня в гостях муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма Саид Измагилов, шейх Саид. Ну вот прозвучали факты о том, как преследуют мусульман в Крыму. Часто произносится словосочетание «Хизбут-Тахрир». Эта организация никогда не была запрещена в Украине. Эта организация не запрещена в большинстве стран мира. Эта организация официально запрещена лишь в 2 странах. Это Российская Федерация и Казахстан. В ряде стран им запрещают действовать как политической партии, но сами по себе ячейки нормально функционируют. Книги, которые были у этих людей, я не знаю, их убеждения, собираться вместе, рассказывать о том, что ненасильственным путем будет достигнут какой-то предел совершенства, да, тот же халифат, например, или Всемирное Исламское Царство, но я так понимаю, каждая мировая религия претендует, или точнее уверена в том, что это царство наступит, да, просто в их версии. Почему вдруг, да, те, кто никогда, в Украине не было там религиозного терроризма никогда, почему Россия назвала этих людей террористами? Делали в Хизбут-Тахрир или в чем-то другом?
Я не являюсь симпатиком или сторонником Хизбут-Тахрир. Вот именно у меня, как у муфтия, очень много вопросов, да, к их идеологии, к их деятельности. Но факт остается фактом, что в Крыму их преследуют именно за взгляды. Не за преступления, не за какие-то правонарушения, а за взгляды. То есть то, как люди думают и как они верят. Понимаете, вот, наверное, водораздел между свободным демократическим обществом и между тиранией, да, авторитарным, тоталитарным обществом, оно проходит где-то, наверное, здесь. Да, где в демократическом обществе, в свободном, наказывают человека за конкретные преступления, а в обществе несвободы наказывают за взгляды, за то, какие книги люди читают, за то, какими мыслями они делятся друг с другом, даже если никакие преступления не совершались. Россия – известная страна, которая абсолютно не терпит свободомыслия, и особо в России нетолерантно относятся к мусульманам. Давайте говорить прямо, если в России 25 миллионов мусульман, это абсолютно не значит, что Россия относится к мусульманам терпимо и толерантно. Абсолютно нет. В России высокий уровень исламофобии, как на государственном уровне, так и на бытовом. Если мы возьмем государственный уровень, то это этот бесконечный список запрещенных книг, список запрещенных организаций, список или там действий, то есть репрессий, арестов, тюремных заключений и так далее. Что касается на бытовом уровне, то действительно существует откровенная исламофобия и на бытовом уровне. Таким образом, все, что попадает в зону власти России, и оно не соответствует представлению России о своем имперском будущем, это начинает репрессироваться. Таким образом, и сторонники Хизб-ут-Тахрир в Крыму попали под этот же каток российской идеологии нетерпимости. Вопрос в том, что Хизб-ут-Тахрир провозглашает идею построения определенного теократического государства. И понятное дело, любое теократическое государство, которое планируют создать сторонники Хизб-ут-Тахрир, оно идет вразрез с российскими интересами. Поэтому российская власть и усматривает в Хизб-ут-Тахрир для себя определенную опасность. Что если эта идея в России будет обладать умами мусульман, то это может привести к сепаратизму или к попытке смене государственного строя, к неподчинению и непокорности мусульман российской власти. Поэтому, как превентивные меры, в России пытаются подавить любые идеи, которые не соответствуют ключевой российской имперской идее. Поэтому это совершенно нормально и понятно. Вот у меня другой вопрос, да, почему сторонники Хизб-ут-Тахрир в Крыму, прекрасно понимая, какие репрессии их ожидают, ну уже ж понятно, да, что людей будут арестовывать, им будут давать сроки, они, ну хотя бы из благоразумия не прекратят там как-то собираться, распространять свои взгляды и идеи. Это было бы благоразумно и это было бы допустимо с точки зрения исламского богословия. Ведь для спасения, да, для личного спасения достаточно быть просто мусульманином. Достаточно верить, достаточно выполнять предписания, не обязательно относить себя к какой-то политической партии, движению или проекту, да. То есть, если вы реально понимаете, что Россия вас репрессирует, да, ну, оставьте свою деятельность в конце-то концов, да. Ведь на самом деле действительно сейчас уже 105 детей остались без отцов, которые арестованы или уже отбывают сроки. И это не только представители Хизб-ут-Тахрир, там есть дети и вообще не мусульман, да, украинских активистов, громадских деячив, да, общественных деятелей. Там же проходят и дети так называемого таблих-джамаат, да, организации, которая занимается проповедованием ислама. Там находятся и люди, которые мусульмане, которых не по религиозным признакам арестовали, да, а за активное участие там в мероприятиях в начале оккупации Крыма, как там были, допустим, Ахтемчи Гос был до недавнего времени заключенным. То есть там не только сторонники Хизб-ут-Тахрир. Уже сейчас понятно, что Россия будет репрессировать этих людей. Поэтому благоразумно, наверное, было бы все-таки вот эти идеи, за которые можно стать репрессированным, оставить в сторону.
Ну, по крайней мере, ну, не настолько ярко их проявлять, да? То есть вы говорите о предосторожностях, как, ну, как в старой поговорке, не дразнить гусей?
Вы знаете, дело в том, что я с удивлением узнал, что сторонники Хизб-ут-Тахрир не отказываются от своих каких-то собраний, заявлений, деятельности, да? Но нужно понимать, что в Украине, допустим, пока Украина контролировала Крым, их не репрессировали, потому что в Украине, несомненно, выше права и свободы, чем в той же России. В России будут шпионить, будут выявлять, кто принимал в этом участие, и будут, к сожалению, репрессировать. Поэтому, если люди понимают, что такая опасность их ожидает, было бы благоразумно, даже по мусульманской традиции, не заниматься этой деятельностью.
Хорошо. Вы говорили о том, что Хизб собирается построить некое теократическое государство, и поэтому его опасается Российская Федерация. Считаете ли вы, что Россия теократическое государство? Уж какое огромное влияние там имеет московский патриархат. Они освещают ядерные ракеты и космические корабли. Ну, я имею в виду священников московского патриархата. Именно московский патриархат и стал, по сути, единственной, наверное, разрешенной, да, и, по крайней мере, не преследуемой религии на территории аннексированного Крымского полуострова. Так Россия – теократическое государство.
Ну, понимаете, участие в политической жизни, влияние на политику – это еще не есть теократия. Теократия – это когда все базовые законы, все нормы функционирования институтов государства положены на религиозную основу. В России все-таки не на религиозную, на секулярную. Российская власть иногда заигрывает с церковью, иногда ее запрещает, как там большевики вот это делали. И только потом Сталин как бы начал реабилитировать церковь, когда это понадобилось для политики. То есть российская политика играет с церковью, с религиозными организациями. И она играет не только с Российской Православной Церковью. Ведь есть подконтрольные и мусульманские, и иудейские, и протестантские организации. То есть понятно, что Россия как империя, она с одной стороны пытается показать, что все, кто будут разделять наши имперские идеи, будут верными рабами и холопами империи, то вот для вас разрешенные религиозные организации, разрешенные религиозные лидеры, которые вам правильно скажут, как вам нужно быть, например, российским имперским мусульманином или христианином. Вот. То есть, на самом деле, Россия – это отнюдь не теократия, и она далека от теократии. Она использует религию в качестве одного из инструментов своей политической власти.
Особенность Крыма в самом начале оккупации, одна, по крайней мере, состояла в том, что как только произошли захваты церквей Киевского патриархата, Украинской православной церкви Киевского патриархата, мусульмане объявили, я не знаю, пригласили христиан осуществлять литургии в своих мечетях. Я раньше таких случаев не помню. Что это было и, ну, вот... даже не так важно, во что это вылилось, но почему стало возможным такое заявление. Я думаю, что эта поддержка тогда была для верных Киевского патриархата очень ценной и важной.
Ну, конечно, это была определенная поддержка и месседж к православным Киевского патриархата, что мусульмане на вашей стороне. Вот. На самом деле для мусульман, вот то, что всем кажется удивительно, это традиционно для мусульман. Вопрос в том, что еще во время жизни основателя ислама, пророка Мухаммада, мир и милость ему от Аллаха, его посетила делегация христиан, и он разрешил этим христианам молиться в мечети, в своей мечети, то есть, что сейчас является вторая святыня ислама в Медине. Пророк сам своим приказом разрешил христианам совершить молитву, они совершили молитву в его мечети с его разрешения. Исходя из этого, исламская традиция говорит, что мусульмане могут предоставить для христиан помещение мечети для молитвы. То есть для мусульман это совершенно нормально и понятно. Да так делал пророк. Поэтому так сделаем мы, когда это нужно будет. И я абсолютно не сомневаюсь, что если где-то начнут притеснять христиан, то мусульмане должны стать им на помощь и должны продемонстрировать свою любовь и уважение к представителям других религий, в первую очередь, конечно, к христианам.
Последний к вам вопрос. В одной из моих программ специалист по психологии сказала... Да, это была женщина, что единение, например, крымско-татарского народа и, например, мусульман в Крыму, оно в каком-то смысле даже помогает им выдерживать эти самые репрессии. Хотя, казалось бы, если бы они не были мусульманами или крымскими татарами, их бы вообще не репрессировали. Но, тем не менее, проживание в составе, я не знаю, жизнь в составе своего народа, на своей земле и среди своих единоверцев, по сути, является поддерживающим фактором. Как вы считаете, работает ли это, да, и, ну, я не знаю, поможет ли это деоккупации Крыма?
Это работает. Когда дойдет момент деоккупации, это поможет. Дело в том, что, понимаете, Россия очень хотела бы разделить мусульман Крыма. Вот эта монолитность и единство подавляющих большинство мусульман Крыма их очень сильно раздражает. Разделяй и властвуй. Имперский этот нарратив, да, он никуда не делся. Очень бы хотелось расколоть. Поэтому постоянно под эгидой российской власти проводятся какие-то действия, мероприятия, чтобы расколоть мусульман Крыма. Пока, слава Аллаху, это не дает никакого эффекта. Да, какие-то подконтрольные, подручные люди, которые, скажем так, предали интересы своего народа и работают на оккупанта, в открытую работают на оккупанта, не пользуются ни авторитетом, ни поддержкой, ни уважением. Поэтому сколько бы Россия сейчас не вливала сил и средств в то, чтобы разделить мусульман крымских татар, это пока бесполезно, не дает никакого эффекта. Знаете, остается только пожелать нашим крымским братьям, чтобы они держались такого единства и дальше, консолидировались, помогали друг другу, помнили о том, что Крым – это Украина, помнили о том, что Украина предоставляет права и свободы, помнили о том, что освобождение рано или поздно, оно обязательно придет. Самое главное – никогда не терять надежду.
Спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться. Напоминаю нашим уважаемым радиослушателям. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. В нашей студии сегодня был гость муфти Духовного управления мусульман Украины УМА шейх Саид Исмагилов. Спасибо большое за этот разговор.
До встречи.
До свидания.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Обойти блокировку «Крым Реалии». Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии». Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.